Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Беларускія дэпутаты распавялі, ці адмовіцца Беларусь ад зімовай алімпіады.
Если не будет справедливости, то неужели это будут справедливые победы? Или спортсмены, которые будут побеждать, они будут чувствовать себя полноценными героями?
Колькі каштуе палячыцца ў новым медцэнтры ў Ждановічах?
Больница переедет, на сайте появятся новые телефоны платных услуг, и вы уже будете звонить, уточнять новые цены там.
Як наша держава накіроўвае хворых беларусаў лячыцца за мяжу?
Мы говорим, зачем нам ехать на тот консилиум в Гомель, если нам уже в Минске все сказали, что здесь, в Беларуси, нам операцию никто делать не будет.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У клінічным медцэнтры, які дабудоўваецца ў Ждановічах, будуць абслугоўваць не толькі чыноўнікаў, але і звычайных людзей. Пра гэта ў чацвер распавёў Аляксандр Лукашэнка. Па яго словах, на будаўніцтве медцэнтра пад Мінскам дзяржава зэканоміла амаль 400 мільёнаў еўра. Спачатку планавалася пабудаваць новую лякарню ў самой сталіцы, але пазней кіраўнік краіны перадаў ва ўласнасць горада рэспубліканскі клінічны медцэнтр ў Ждановічах, і яго перабудавалі ў сучасную клініку. Аднак калі чыноўнікі змогуць лекавацца ў новым медцэнтры бясплатна, то звычайным беларусам прыйдзецца заплаціць за паслугі ўстановы. Колькі будзе каштаваць медычная дапамога ў Ждановічах, даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў, каб сучасны медцэнтр ў Ждановічах прымаў не толькі дзяржслужачых і іншых няпростых пацыентаў, але і звычайных грамадзянаў. Папулісцкая заява адразу трапіла ў тэлевізійныя навіны.
Не толькі для чыноўнікаў. Новы медцэнтр ў Ждановічах будзе адкрыт і для госслужащих, і для абычных граждан. Этого Аляксандр Лукашэнка патрабаваў сёння на завяшчанні па вопросам медабслужвання.
За кадрам засталася ўмова, якую агучыў Лукашэнка. Не будучы дзяржаўным чалавекам, абследавацца ў новай лечкамісіі можна будзе толькі на платнай аснове. Бясплатна ў прэзідэнцкай лякарні будуць абслугоўвацца толькі каля 8,5 тысяч чалавек.
И не только госслужащие, там будут обслуживаться, опять же, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили находиться на обслуживании в подобном центре.
Остатнее за гроши. Платно, дык платно, але ці по кішэні будзе беларусам новая лякарня. У кабінет платных паслугаў старой лечкамісіі, якая знаходзіцца ў самым цэнтры Мінска, не датэлефанавацца. Калі ў Еўрарадыё ўсё ж атрымліваецца гэта зрабіць, нам адказваюць, што прэйскурант на наступны год яшчэ не сфарміраваны.
Стоимость на будущий год никакую не оглашали. Мы не знаем, сколько будут стоить там услуги. Даже примерно нам ничего не известно пока. Больница переедет, на сайте появятся новые телефоны платных услуг, и вы уже будете звонить, уточнять новые цены там.
Пакуль же ориентоваться можно по старым прэйскуранте. Паслугі ў ім ад стандартных да даволі экзатычных. Ультрагукавое даследаванне органаў брушной поласці – 30 рублёў. Дзень знаходжання ў кардыялагічнай палаце – 41 рубель. Аперацыя па выдаленні апендыкса – 209 рублёў. У прэйскуранце лечкамісіі ажно 6 розных комплексаў па дыагностыцы парушэнняў сну – ад 213 да 413 рублёў. Цікава, чаму так дрэнна спяць дзяржслужачыя? Некаторыя працэдуры можна прайсці ў Мінску і ўдвая танней, а некаторыя, такія як, напрыклад, МРТ, у іншых платных медцэнтрах могуць каштаваць і даражэй. Але пытанне не ў тым, каб знайсці самую танную каранаграфію ў сталіцы, а ў тым, ці па кішэні гэтая працэдура звычайным грамадзянам. Напрыклад, нам с вами, якія жывуць у краіне, дзе сярэдні заробак 841 рубель, а сярэдні памер пенсіі па ўзросце – 300 рублёў. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Аўтарытэтнае амерыканскае выданне Bloomberg апублікавала рэйтынг краін свету па ўзроўню медыцыны. У яго аснове тры ключавыя паказчыкі. Гэта сярэдняя працягласць жыцця, дзяржаўныя выдаткі на ахову здароўя і кошт медычных паслуг. Першае месца ў спісе займае Ганконг. Далей ідуць Сінгапур, Іспанія і Японія. А вось наша краіна ў рэйтынгу ўзроўню медыцыны ідзе толькі на 42-м месцы разам з Іранам і Дамініканай. Пра тое, як наша дзяржава накіроўвае хворых беларусаў лячыцца за мяжу, калі не можа ім дапамагчы самастойна, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
У ліпені 2017 года памерла Вікторія Чабрыцкая з Ельску. 22-гадовая дзяўчына цягам 4 гадоў змагалася з остэосаркома 4 ступені. Палову твару дзяўчыны займала вялікая пухліна, бясконцыя аперацыі і хімія. Але ў 2016 годзе дактары адмовіліся ад Вікі. Лячэнне бессэнсоўнае. Тады яна звярнулася ў гомельскую праўду. Яна напісала, мне 22 гады і ў мяне рак, хутчэй за ўсё я хутка памру. Гэта вельмі крыўдна і страшна паміраць у 22 гады. Дагэтуль дзяўчына самастойна знайшла клініку ў Турцыі, злятала на абследаванне і вярнулася з надзеяй. На аперацыю трэба сабраць 42 тысячы долараў і ёй шанец жыць. Грошы збіраліся ўсім светам. З аб'явамі пра Вікіну бяду дапамагалі валанцёры, бо фондаў, якія апякуюцца дарослымі, у Беларусі, на жаль, няма. Гэта быў травень 2017 года. Распавядае маці Вікі Ірына Духноўская.
Я сама работаю в больнице, і наш замглавврача говорит, вам надо съездить на консилиум в Гомель. Мы говорим, зачем нам ехать на тот консилиум в Гомель, если нам уже в Минске все сказали, что здесь, в Беларуси, нам операцию никто делать не будет. Но мы поехали в Гомель, нам там сделали компьютерную томограмму и сказали, надо съездить на консилиум Минск. Они говорят, может быть, после этого вам выделят какие-то деньги на лечение за границей. Собрался консилиум, и они нам объяснили ситуацию, какая будет операция, и ну все, и мы на этом поехали домой.
Покуль Вика збирала 42 тысячи долларов, стан ей погоршался, и турецкая клиника так само отмовилась ее оперировать. Тады знайшліся доктори у Испании, які обяцали выратаваць дзяўчыну, але не паспелі. Вікторія памерла. У інтэрнэце сотні аб'яваў беларусаў, якія збіраюць грошы на аперацыі ці лячэнне за мяжой. Згодна з законам аб ахове здароўя, у выпадку, калі на радзіме аказаць неабходную медыцынскую дапамогу немагчыма, хворых мусіць накіроўваць лячыцца за мяжу. Але такое афіцыйнае накіраванне, цалкам ці часткова аплочанае дзяржавай, за апошнія 5 гадоў атрымалі толькі 164 чалавекі з 427, якія звярнуліся ў Мінздароўя. Прытым 98 з іх знайшлі донараў у еўрапейскіх банках. То бок, усяго 66 чалавек за 5 гадоў лячыліся за мяжой за кошт бюджэту. Астатнім 263 адмовілі, бо неабходная ім медыцынская дапамога аказваецца ва ўстановах аховы здароўя рэспублікі. На лячэнне цяжкахворых беларусаў за мяжой і тых, хто шукае донараў у еўрапейскіх банках стваловых клетак, сёлета дзяржава заклала ў бюджэт 622 233 беларускія рублі. У прыватнай размове з Еўрарадыё чыноўніца Міністэрства аховы здароўя распавядае, што камісія, якая вырашае, ці варта дасылаць хворага на лячэнне ці не, перадусім вывучае гісторыю лячэння хваробы ў той ці іншай клініцы свету, глядзіць, наколькі эфектыўныя такія аперацыі, колькі пасля іх жыве чалавек, калі больш за 5 гадоў, у гэтым ёсць сэнс, калі не, тады навошта траціць на гэта грошы. У маленькай Жэні Раманович паставаў прыроджаны парок развіцця спіна біфіда. На аперацыю ў Ізраілі 56 тысяч долараў з дапамогай фонда Шанс сабралі за 4 месяцы. Распавядае Аксана, мама Жэні Романович.
Мы не пытались, потому что знаем, что будет отказ однозначно, так как операция такая проводится в стране. Мне открытым текстом сказали, у нас нейрохирургия, что никто вам ничего обещать не будет, потому что операция очень сложная, насколько она пройдет, и вообще к ребенку требуется микронейрохирургическая операция. У нас нет микронейрохирургов, у нас есть нейрохирурги. Ну, они делают операцию, но они мне открытым текстом сказали, что никаких гарантий мы вам давать не будем.
Але Еўрарадыё адшукала дзяўчынку, якой дзяржава дала грошы на аперацыю, няхай толькі палову сумы. У Дар'і Кавальчук з Брэста гіперінсулінізм. Яе доктар звярнуўся па дапамогу да фонда Шанс, бо з такім дыягназам неабходна тэрміновая аперацыя. Перад гэтым Шанс ужо сутыкаўся з гіперінсулінізмам і дасылаў свайго падапечнага на аперацыю ў Данію. Клініка пагадзілася прааперваць Дашу за палову сумы, якую выдзеліў фонд 14 тысяч еўра. Такую ж суму перавёў на рахунак клінікі і Мінздароўя. Лістамі і паходамі ў міністэрства займаліся прадстаўнікі фонда і лекары.
Изначально мне говорили, что есть шанс, что вам поможет государство. Государство, это все очень долго. Просто их перед фактом поставил фонд, потому что он договорился, все, оплатил половину и попросил у них. И они согласились, наверное, потому что все было сделано за них. И, скажем, сумма не такая уж большая.
Расповедая Галина, мама Даши Ковальчук. У 2016 годзе дзяржава аплаціла лячэнне ў замежных клініках 13 асобам. Усяго было задаволена 35 зваротаў, а 22 з іх шукалі няроднасных донараў. То бок у месяц шанец атрымлівае адзін чалавек. У той жа час летась дабрачыны фонд «Шанс» дапамог у 190 выпадках на суму 3 467 000 беларускіх рублёў. Гэта на 2 888 000 беларускіх рублёў больш, чым сума, якую выдзяляе дзяржава. Юніхелп патрымаў 70 дзетак, але запэўнівае кіраўнік гэтай арганізацыі ў Беларусі Яўген Зарэцкі, не толькі наша дзяржава не можа цалкам пакрыць выдаткі на дапамогу ў замежных клініках і рэабілітацыйных цэнтрах. Такая сітуацыя ў шмат якіх краінах. Таму ва ўсім свеце працуюць і рэгіструюцца грамадскія арганізацыі. Да таго ж важную рэч мае медыцынская страхоўка, якая ў Германіі, напрыклад, можа пакрыць дарагія аперацыі па 300-400 000 евро. Летась у Беларусь на лячэнне прыехала больш за 150 000 замежнікаў, заплаціўшы за медыцынскую дапамогу каля 33 мільёнаў долараў. Чаму гэтыя грошы не могуць ісці на лячэнне беларусаў за мяжой? Адказу няма. Але калі за кошт гэтых грошай павялічыць суму, што закладаецца ў бюджэт на лячэнне ў замежных клініках, то ў хворых з'явіцца больш шансаў выжыць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 снежня депутат Дзяржаўнай думы Расіі Віталь Мілонаў заклікаў Беларусь адмовіцца ад удзелу ў зімовай алімпіядзе. Па словах расійскага палітыка, наша краіна павінна праявіць салідарнасць з Расіяй, якую выключылі з гэтых спаборніцтваў. Мілонаў сцвярджае, што расійскіх спартоўцаў не дапускаюць на алімпіяду не праз допінгавы скандал, а выключна па палітычных матывах. Наш журналіст Дзмітер Лукашук распытаў у дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, ці варта Беларусі адмаўляцца ад удзелу ў алімпійскіх гульнях разам з Расіяй. Падрабязнасці просто зараз.
Алімпійскі камітэт забараніў спартсменам расійскай зборнай удзельнічаць у зімовых алімпійскіх гульнях 2018 года, прынамсі пад сцягам Расіі. Еўрарадыё цікавіцца ў беларускіх парламентарыяў, ці лічаць яны рашэнне МАК справядлівым і ці варта беларускім спартоўцам праяўляць салідарнасць з расійскімі калегамі і адмаўляцца ад удзелу ў алімпіядзе. Былы беларускі алімпійца, цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі, упэўнены, адхіляць усю зборную Расіі ад удзелу ў зімовай алімпіядзе было не трэба. Па яго словах, калі на ўжыванні допінгу былі злоўленыя асобныя спартоўцы, то караць трэба іх, каб астатнія, чыстыя, не неслі групавой адказнасці.
Ці павінна Беларусь, скажем так, праявіць салідарнасць і адмовіцца ад удзелу ў гульнях?
Вы знаеце, все мы знаем сотні історій, когда атлеты в 80-х годах, помните, Олимпиада 80 и 84-й год, когда и та, и другая сторона, было два блока больших, не участвовали, и, в принципе, время показало, что потом спортсмены и не имели шанс. То есть они были в пике формы вот именно в эти годы, отдав десятки лет. Поэтому, конечно, история должна учить этому, и нельзя забывать о судьбе спортсмена, о судьбе человека. Поэтому, мне кажется, здесь не надо эмоционально поддаваться. Я понимаю возмущение людей, которые вот так вот резко делают заявление, но я прошу обратить внимание на судьбу спортсмена, на его жизнь и на его шанс, который может быть один в жизни.
Все ж таки вот ВАДА нібыта доказала, что были такие системные уживания допингу, что, мовляв, лес не была программа, якую курировала ФСБ и Минспорта России и так далее. Ну, мовляв, все ж таки злочинство было. А вот калі мы проявим некую там солидарность, это отрымливается солидарность со злочинцами, то все таки решение политичное, как стверджают некоторые в России.
Когда я прошел свое дело, я внимательно смотрел, что комментируют с разных сторон. И вообще мало кто вот до сути доходил, с какой мы шли в суде, к примеру, и благодаря каким фактам я мог одержать победу. Потому что, повторюсь, есть тема, есть эмоциональные какие-то комментарии, вот, не всегда компетентные. Поэтому только те, кто внутри... Ведь многое, если вы посмотрите решение суда на 77 страницах, которое было в Лозанне, в каком году, я уже не помню, в 2010 году, то, поверьте, там очень многое не отражено. По каким причинам, тяжело сказать. Поэтому самую такую вот важную оценку и компетентную могут дать только те люди, которые этим конкретно занимаются. За свое дело я мог за каждую запятую ответить. Поэтому комментировать эмоционально, мне кажется, в таком случае очень неблагодарное дело. Но я хочу подчеркнуть, о чем вчера говорил, что к большому сожалению, Вот в отличие от права в целом в мире, в спорте отсутствует презумпция невиновности. Это спортсмен должен доказывать и принимать все усилия для того, чтобы доказать, что он невиновен. С учетом ресурса спортсмена, а абстрагируйтесь немножко и подумайте вот от этой всей эмоциональности, когда спортсмен остается один на один, который, в принципе, он не специалист, он не юрист, он не эксперт. Он честно работал, и ему дают проблемы, к примеру, что он попадает под подозрение, при том, что он никогда не нарушал антидопинговые правила, он всегда честно заполнял форму местонахождения, он сдавал допинг-контроль, приезжали офицеры и так далее. И вот представьте глазами этого человека, его внутренним миром на эти проблемы, когда ему говорят, ты не едешь. То есть он несет общую ответственность. Он никогда, то есть мы не будем сейчас говорить про систему, потому что я сказал, здесь очень тонкий вопрос, здесь вот так вот кидаться словами нельзя. Но вот этот человек, который никогда, а эти, ну мы же знаем, есть спорты, которые могут попадать больше под подозрение, да, есть виды спорта, например, я не знаю, фигурное катание, я не слышал вообще, что там в целом проблема допинга, там была как в велоспорте, там тяжелой атлетики, легкой атлетики. То есть, получается, все фигуристы российские, которые, в принципе, задают тон в мировом спорте, то есть они, можно сказать, локомотив, и помогают тем странам, которые сегодня, может, голосуют, они помогали, школы, специалисты разъезжались, они не поедут условно, ну, если будут они решения, то есть все равно, мы же не знаем, поедут они или не поедут, но они все равно попадают под какие-то еще рамки, условно, допуска, то есть все равно будет какое-то, я понимаю, заседание, комиссия, где их будут допускать. Мы помним, когда легкоатлетов из России было подобные с ними такие же процедуры. На первое соревнование попало там через какое-то время. Вообще на первое никто не попал после этой дисквалификации. А попала Клишина одна. Потом потихонечку начали еще одному давать спортсмену, второму. То есть это не так, чтобы сразу всех и допустили. Мы еще посмотрим. Вот мне будет важно посмотреть, как будет работать вот система по допуску российских атлетов.
Тем чином вы лечите, что коллег точно был виноват, и треба было его отхилить, да, а не еще сборки.
Если попали под подозрение, занимайтесь. Есть, ну как в любом цивилизованном государстве, ну как, вы представьте, вы просто на секунду просто станьте на место этих людей.
Згодны з калегам, другі депутат олімпієць, вяшляр, олімпійський чемпіон 2008 года Александр Богданович.
Я считаю, что такие методы не должны быть в спорте, потому что мы понимаем, что спорт вне политики, тем он интересен, что там есть чистая борьба, и кто сильнее, тот побеждает. А вот такие методы приводят к тому, что этот теряется вот этот спортивный интерес, да, который мы хотим видеть в спортсменах. И если не будет участия России, то неужели будет интересна Олимпиада нашему континенту? Да? Если не будет справедливости, то неужели это будет справедливая победа? Или спортсмены, которые будут побеждать, они будут чувствовать себя полноценными героями без участия сильнейших стран мира? Вот, ну, то, что сейчас происходит с Россией, конечно, это меня очень сильно возмущает в плане того, что ВАДА предъявила претензии России, сама находясь в России и проводя свои пробы. И если вы там находитесь, то ведите это правильно, делайте это так, как положено. Не обвиняя Россию, что она нашла какие-то ходы-выходы.
Депутат Милонов пропоновал Беларуси отмовиться от удела в Олимпиаде на знак солидарности. Как вы решите, ці варто нам это робить?
Вы знаете, у нас хватает своих проблем, чтобы еще вот так вот солидарности наказывать своих спортсменов.
Тримливается, вы не верите в то, что Россию отхилили от удела в Олимпийских играх обоснованно? То есть есть политическая подоплека, как утверждают россияне?
Абсолютно политическая, потому что есть единичные случаи нарушения во всех странах. Не бывает такого, что все прозрачно и все чисто, потому что никто не может ответить за каждого. У каждого спортсмена есть выбор, принимать или не принимать. Если вы поймали этого спортсмена, то отстраните его. Страна здесь вообще ни при чем.
Обураны решением МАК относно удела России в Олимпиаде и депутат от Либерально-демократичной партии Беларуси Анатоль Хищенко. Але и он супрать нейкой там солидарности на справе.
Как вы лечите, треба нам такую солидарность проявлять?
Ну, во-первых, Олимпийские игры, помимо того, что превращены давно в бизнес, уже превратили и в политику. И мы видим, что, как бы сказать, неоднозначный подход около спортивных чиновников европейских и мировых по отношению к России. А что касается поддержки спортсменов, конечно, морально всегда надо поддерживать и всегда быть на стороне. Но а непосредственно участие наших спортсменов в Олимпийских играх, наши ребята тоже долгое время шли к этой цели, так сказать, и должны доказать, что они сильны и что Республика Беларусь может в спортивном мире представлять свой статус.
Катя, ну вот все ж таки на международном уровне, это все Олимпийский комитет там, доказали, что была допинговая программа, которая курировалась ФСБ и Минспорта России.
Ого, как...
Ты ее признали, попросили пробачения, это все официально. Зараз заявляють про політику. Коли ми зараз проявимо солідарність, ми, отримується, будемо проявляти солідарність з злочинцями?
Ну, во-первых, я, як от наблюдав, там нічого нету, що ви от зараз сказали. Мені кажется, какие-то взаимоотношения, которые не будут все равно публичны, а когда мы узнаем, ну и оттенки. И видно, что чиновники по информационным, так сказать, кадрам, которые по телевидению показывают, они неоднозначные. Ну, как бы мимика на лице, и то, что они говорят, не соответствует.
Намесник старшини комиссии по международных справах парламенту Дмитрий Шауцов так само супрать отмовы от уделу у Олимпиаде.
Надо ли нам отказываться от участия в виде солидарности? Я считаю, что нет. Мы должны выступать, потому что даже российские спортсмены, которые сейчас готовились к Олимпиаде, да, это большой труд, это большое адское вложение своей энергии, своих сил. Поэтому, конечно, не надо ни нашим спортсменам отказываться, ни, я считаю, ни российским спортсменам отказываться от участия в Олимпийских играх. Они должны выступать все равно, позиционировать свою страну. Пусть это под флагом Олимпийского движения, но, тем не менее, позиционировать. Мы все прекрасно понимаем, что это спортсмены Российской Федерации, и мы, конечно, будем за них болеть.
Ну, а сами вот вы, как лечите, их отхилили от удела в Олимпиаде за справу, как кажут, и это политические гульни?
Ну, это очень сложно сказать, да. Для того, чтобы дать однозначную оценку, мы должны понимать и иметь все документы на столе, да, для того, чтобы их изучить. А, конечно, здесь есть и момент употребления допинга, это у некоторых спортсменов документально подтверждено. Если спортсмен хочет оспорить это решение, он имеет на это право подавать в суд и отстаивать свои интересы. Что касается политических игр, да. Да, мы это прекрасно видим, о том, что и такими вещами, как участием спортсменов в Олимпийском движении, пытаются где-то манипулировать для того, чтобы какие-то свои дивиденды на политической карте выиграть.
Таким чином, белорусские депутаты готовы поспочувать и морально подтримать россиян, але ахверовать деля нейкой там солидарности олимпийскими медалями не. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Лідар гурта «Ленінград» Сергей Шнуров адкрыў у Мінску ўласную выставу пад назвай «Рэтраспектыва брэнд рэалізму». У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў музыка праставіў надмагільную пліту з намаляваным на ёй сэлфі, стоп-кадр з кліпа «Экспанат», а таксама партрэт Стаса Міхайлава ў «Залатой шафе». Па словах Шнурова, мэта выставы – гэта крытыка грамадства, якое выказвае сябе праз брэнды. Тым часам вядомы беларускі мастак Міхаіл Гулін пасля адкрыцця выставы назваў Мінск лахаўской вёскай. На яго думку, у беларускім грамадстве захаваўся непатрэбны піетэт перад расійскімі зоркамі.
Я просто увидел как раз кучу представителей минской интеллигенции, творческой, какой-то бизнес-элиты и так далее. Увидел кучу фотографий, где каждый желал приобщиться немножко к культу звезды и внести свою лепту в тиражирование Шнура в ленте Facebook белорусской. Естественно, каждый еще пытался дать какую-то психологическую характеристику, дескать, вот какой это человек, какой вот он молодец, характеризовать его творчество. А все это мне показалось весьма грустным, даже не забавным, точно не порадовало. Поэтому, конечно, меня тронуло, что все-таки та вот эта вот двойная стандартизация, да, которая присуща нашим некоторым заведениям, в том числе вот этому нашему Национальному центру современных искусств, где любой белорусский художник знает, что даже гвоздя вбить в стену не дадут. Вот. Но тут просто какая-то масса приятных полезностей для гостя. Можно не выходить и курить в зале, можно на пресс-конференции, в принципе, себя так особо не сдерживать и, скажем так, подтверждать свой имидж. Можно выругаться, там, общаясь с журналистом. Журналисты это потом вставят, они вырежут, как это в белорусских происходит ситуациях. Мне показалось, что это такое немножко пренебрежительное отношение, неуважительное прежде всего к самим себе. Со стороны вот как раз-таки, не знаю, там, сопричастных в подготовке к этой выставке.
При гэтым мастак Міхаіл Гулін падкрэсліў, што рэгіяналізм беларусаў праяўляецца не толькі ў дачыненні расіян, але і іншых замежнікаў.
Классический вообще признак провинциальности – это как раз-таки вот пиетет вообще перед любым иным. То есть я даже как-то делал эксперимент, к нам приехал гость из Швейцарии, а друг у меня очень хорошо говорит по-немецки. Ну и, естественно, мы здесь гуляли, загуляли так, что в метро швейцарского друга не хотели пускать. То есть уже были достаточно на ногах так шатко стояли. Я говорю, ребят, давайте зайдем на эту же станцию, только с другой стороны. И только говорю, пожалуйста, только по-немецки. Все, мы прошли, они между собой начали разговаривать по-немецки, мы прошли без проблем.
Распавядае Міхаіл Гулін. Дарэчы, цалкам размову з мастаком можна ўжо зараз пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Крамбамбуль» заснаваў свае ордэны і медалі, якімі плануюць узнагародзіць наведвальнікаў святочнага канцэрту «Партызаны каляднага лесу» 21 снежня ў Прайм-хол. Ордэн «Зялёнага дуба», ордэн «Дзеда Талаша», ордэн «Міколкі паравоза», медаль «За калядны настрой», медаль «За нашу і вашу свабоду», вырабленыя з дрэва. Командзір атрада «Крамбамбуля» Лявон Вольскі, які таксама з'яўляецца і дызайнерам узнагародаў, патлумачыў ідэю ў тым, каб узнагародзіць людзей па выніках года за нейкія простыя чалавечыя дасягненні на асабістым, сямейным ці працоўным узроўні. За тое, пра што не напішуць у СМІ. Каб намінаваць сябе ці кагосьці іншага на узнагароду «Крамбамбулі», трэба проста апублікаваць партрэтныя фота кандыдата ў соцсетках і напісаць гісторыю сёлетніх дасягненняў. Пры гэтым трэба абавязкова дадаць хэштэг «Крамбамбуля 2112», каб гурт мог адсачыць і сабраць усіх намінантаў. Апошні дзень вылучэння кандыдатаў 17 снежня. Пяцярых пераможцаў вызначаць удзельнікі гурта. Кожны з пераможцаў атрымае па два запрашальнікі на канцэрт. Урачыстае ўручэнне першых ордэнаў і медалёў правядуць музыкі гурта «Крамбамбуля» на сцэне падчас канцэрту. Сінгл «Beatles» з песні «Love Me Do» быў прададзены за $14,757 на сайце Discogs. Такім чынам быў усталяваны новы рэкорд продажаў для сяміцалёвых вінілавых сінглаў. Абсалютны рэкорд належыць рэдкай 12-цалёвай дыджэй-версіі Black Album «Прынца». Ён быў прададзены ў 2016 годзе за $15,000. Сингл «Love Me Do» быў выдадзены 5 кастрычніка 1962 года. Прададзены асобнік з'яўляецца адным з 250 выдадзеных з памылкай. Прозвішча Пола Маккартні там напісана без адной «Сі». Ірландскі рок-гурт «Юту» сабраў берлінцаў на бясплатны канцэрт у метро. Акцыя была прымеркаваная да выхаду новага альбома рокераў «Songs of Experience». Спачатку Бон і Эдж прайшліся па вагонах і павіталі пасажыраў, пасля чаго выйшлі на платформу станцыі «Нямецкая опера» і выканалі некалькі кампазіцый пад гітару. Рух метро пры гэтым не спыняўся, таму Бона сустракаў новыя цягнікі спевамі ў адкрытыя дзверы. Гэта выклікала неверагоднае захапленне ў пасажыраў. Нягледзячы на тое, што імправізаваны канцэрт быў бясплатным, музыкі паклалі гітарны футарал з надпісам «Калі ласка, дапамажыце чаявымі. Дзякуй». Пасля міні-канцэрту музыкі сфатаграваваліся з публікай і пагутарылі са сваімі прыхільнікамі. Відэа выступу можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm у раздзелі «Культура». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».